когда изводите это, я сама себе доставляю Слободу Ольга Дмитриевна, и тема моя феномен Данила Андреева в контексте российского модернизма и космизма. Собственно, основной посыл моего доклада заключается в раскрытии того, что Даниил Андреев является выразителем отечественного самосознания. Если народный дух, национальная духовность, она создается веками в повседневной хозяйственной деятельности, функционировании всех элементов духовной культуры, то вот самосознание любой национальной культуры уже вырабатывается творцами этой культуры. Ну и вот в этих строках, приведенных на экране, это вечно творимый космос метакультуры, духовицы незримый, но объемлющий всех. Как раз, на мой взгляд, Даниил Андреев выражает вот это понимание, что именно духовицы, творцы культуры, они и рефлексируют самосознание конкретной национальной культуры. О зрелости национального самосознания можно судить по внутренней целостности отечественной философской мысли. И такая внутренняя целостность культурно-исторического феномена под названием «Русская философия», на мой взгляд, существует. Вот в этом году на краковских чтениях, посвященных Чаадаеву, выступал профессор Пружинин, главный редактор факультета философии, и как раз по опыту издания серии, посвященной русским мыслителям 20 века, он подчеркнул, что я, не будучи историком философии, вот теперь пришел к твердому убеждению, что русская философия – это не отдельные персоналии или отдельные течения, а это именно целостный феномен. Но если вот мы признаем эту целостность, возникает вопрос, а в чем, собственно, содержание этой внутренней целостности русской философии? По моему глубокому убеждению, оно сосредоточено в российском этницизме и русском космизме, которые, в принципе, органично между собой связаны, исторически и концептуально содержательно. И они как раз и формируют с XIX века эту внутреннюю зрелую целостность русской философии. И наиболее полно как раз представители этого течения выражают особенности нашей ментальности. Даниил Андреев, на мой взгляд, и сегодня в предыдущих докладах, и вчера тоже, были отдельные посылы как раз на этот счет. Вот он в новых исторических условиях развивает этот потенциал органического и космического мировоззрения. Ну и имеет смысл тогда определиться, что конкретно имеется в виду под организированным космизмом, более ставится задача раскрыть творчество Даниила Андреева в этом контексте. Органицизм – это мировоззренческое методологическое направление русской культуры, которое начинается вот в трактате Радищева о человеке, его смертности и бессмертии и развивается интенсивно на протяжении XIX и начала XX века. И суть этого направления в том, что любой элемент и природной, и социальной реальности, любой элемент культуры рассматривается как органическое целое и как субстанциальный деятель. И именно в контексте соотношения субъективного и объективного. Изначальный посыл работы вот представителей этого направления заключался в том, чтобы преодолеть дуализм субъекта и объекта. И первые критики, они критики этого направления, вот критики Беланского, после того, как он свою диссертацию после обучения у Шеллинга защищает, вот они сразу указывают на эту суть, они пишут, незачем оживотворять всю природу и разделять ее на субъективную и объективную части. В контексте, ну, свободное творчество организмистов, вот, как я сказала, начинается с Радищева, и тут имена перечислены, и в контексте этого свободного творчества данных мыслителей можно вычленить концептуальное содержание как систему следующих принципов. Это принцип всеобщности жизни, принцип синергийной целостности, принцип деятельностного подхода к единому природно-социальному организму, принцип естественности, гармонии и антиномичности бытия и мышления. Ну, в силу временного фактора я остановлюсь только на первом ключевом принципе всеобщности жизни, как он, собственно, развивается в творчестве Даниила Андреева. И вот эта концептуальная систематика российского органицизма, собственно, и дает генезис русскому космизму, который уже непосредственно ставит вопрос о космической функции человека, то есть конституирует это направление именно задача исследовать и проектировать космическую функцию человека, которая понимается, если давать предельно краткую и абстрактную формулировку, это космическая функция понимается как то, что человек, будучи следствием субстанции, неважно, как она понимается, с каких-то различных позиций, идеалистических, материалистических, человек с определенного момента превращается уже в причину дальнейшего саморазвития этой субстанции. И стоит подчеркнуть вот эту преемственность органицизма и космизма, теоретическим стержнем исследования этой космической функции выступает как раз диалектика субъективного и объективного фактора. Соборное творчество космистов, оно, как известно, начинается вот с Николая Федоровича Федорова и, собственно, расцветает и в научной, и в религиозно-философской, и в художественно-эстетической ветви русского космизма. Собственно, в творчестве Даниила Андреева мы видим синергию всех этих трех ветвей русского космизма. Даниил Андреев, по утверждению исследователей его биографии творчества, становится действительно вестником вот нашего отечественного самосознания, благодаря в том числе и трагическим обстоятельствам его судьбы. То есть, вот как отмечают исследователи, что если бы он попался в эмиграцию, его в таком виде, как он состоялся, просто не было. То есть вот тот контекст, когда мы вчера были на этой вечерней экскурсии, да, то, как говорится, в живом виде воспринимали вот тот богатейший корпус культуры, в котором, собственно, Даниил Андреев как личность формировался. Известно, что и семейство Дабловых, и их дом был одним из музыкальных, художественных, литературных центров тогдашней Москвы. В том числе, по-моему, существенную роль сыграла вот лето 28-го года, когда Даниил Андреев провел в Тарусе, а природа Таруса, она просто, ну, пропитана вот этим духом Серебряного века. То есть органично Даниил Андреев сформировался как мыслитель, который смог действительно выражать отечественное самосознание. И вот та космическая миссия, которую Даниил Андреев принял, он ее выражает в своих произведениях, о ней Алла Андреева подчеркивает, что по мере того, как в состоянии Даниила Андреева в этот мир мощно врывался мир иной, и в тюрьме эти прорывы стали частыми, перед духовным взором мыслителя возникала система Вселенной и категорическое требование посвятить свой поэтический дар вести об этой системе. Сам Даниил Андреев, на мой взгляд, глубоко отрефлексировал саму сущность вот этой космической функции человека, подчеркивая, что она может быть реализована как соборное творчество людей, ставших под изливающийся поток откровения и направляющих свой труд к просветлению Вселенной. Одна из ключевых особенностей нашей истории, повлиявшей существенно на формирование соборности, софийности, гражданственности и практической направленности в то же время русской философии, это ее историческая молодость. И это отмечали органицисты, космисты, и Даниил Андреев тоже на страницах «Розы мира» неоднократно этот момент подчеркивает. Ну вот я привожу один из таких сюжетов, когда он описывает, как вот ему впервые открылась Гатинна России, куда он был перенес из Гатинной Индии. Он пишет: «Передо мной открылась возможность спуска в пределы другой метакультуры, мне до тех пор незнакомой и чуждой, еще совсем молодой, но с огромным грядущим». И в одном месте, кстати, он объясняет даже то, что вот все слова обозначающие слои Шадханакара, что они все индоевропейские. Именно тем он пишет, что когда стала формироваться вот эта метакультура молодая, уже все было названо. И теперь непосредственно обращаясь вот к принципу всеобщности жизни, который, очевидно, именно в силу исторической молодости русской культуры, наши мыслители проводят наиболее последовательно, что, например, мы наблюдаем у тех же позитивистов, которым, особенно вот классический позитивизм, агницистские мотивы тоже не чужды, но там последовательно этот принцип не проводится. Как это Даниил Андреев, собственно, вот эту идею всеобщности жизни провозглашает тоже неоднократно. Он подчеркивает, что представление о единой жизненной субстанции, переливающейся в материю непрерывно и повсеместно, из существа в существо, из предмета в предмет, есть древнейшее откровение человечества о трансфизическом космосе. Это и живое, и ярчайшее, и безусловнейшее, чем когда-либо потом переживание единой жизненной силы. Вот этот принцип, как я выше подчеркнула, он такой ключевой во всей системе органического и затем космического мировоззрения. И сам прорыв космического сознания, который Даниил Андреев четко зафиксировал, вот как Эйнштейн там свое эхо, да, так Даниил Андреев вот этот прорыв космического сознания фиксирует, что это брянская природа ему подарила, да, совершилась ночь полнолудия на 29 июня 1931 года. И опять-таки он этот прорыв космического сознания раскрывает в контексте вот этой идеи всеобщности жизни. Ну, только кусочек из этого текста «Звезды текли», казалось, что вся душа вливается, как река, в океан, это божественные, это совершенные ночи. Птицы, смокшие в чащах, народы далеких стран, солнечные города, моря с кораблями, неисчислимые храмы, посвященные разным именам единого, все было едино. Все-таки были минуты, когда я стиралась грань между «я» и «не я». Вот тот самый посыл, о котором уже говорилось, преодолеть дуализм субъекта и объекта. Принцип всеобщности жизни в концепции органицизма и космизма он развивался как антитеза механистическому мировоззрению до индустриальной культуры. Но вот эта механистичность культуры, она настолько живуча, и особенно в силу древности духа, да, человеческого. И поэтому у Даниила Андреева тоже проводится вот эта идея преодоления механистичности культуры. Опять-таки, один из сюжетов на этот счет, он пишет, что необходимо преодолеть мировоззрение, в рамках которого наука изучает природные стихии как механизмы. Законы не только природы, но и истории рассматриваются как механические, бездушные необходимости, а любовь к природе носит односторонний характер в силу ее равнодушности. И вот эта линия преодолеть механистичность культуры, она у Андреева распространяется и на критику религии за ее косность. Он подчеркивает, что вот даже этот элемент культуры, который в принципе призван пестовать духовность, но в силу мировоззренческой инерции, подчеркивает он, и этот элемент культуры зарождается костностью, идейной неподвижностью, несмотря на то, что социальная практика порождает новые материальные средства для преобразования общества. И поэтому даже вот религия оказывается не способной переломить ситуацию, когда преобразование общества совершается, пишет Даниил Андреев, чисто механическими средствами при полном отказе от духовной стороны того же процесса. И вот эта последовательность проведения принципа всеобщности жизни, она проявляется во всем, вот в том числе, как раскрываются стихиалии, воплощающие природу во всех ее проявлениях. Даниил Андреев подчеркивает, что это живые, разумные, радующиеся нам существа. И вокруг каждого зерна мягко мерцает живая алла. И Алла Андреева, она тоже этот момент подчеркивает. Она пишет, для него в прямом, а не в переносном смысле, все кругом было живое, земля и небо, ветер и свет, реки и цветы. И принцип всеобщности жизни Даниила Андреева проводится даже как некое связующее звено христианского мировоззрения с мифологическим, политеистическим. В частности, он подчеркивает, как бы с оттенком некой, ну, горечи, как будто признание истинности бытия и иерархии природы, великих стихиалий или духов народов-властителей могло поколебать единство Бога-Творца и Зиждителя Вселенной больше, чем признание других его прекрасных детей, ангелов и архангелов, а также тех демонов, о которых трактовалось в канонизированных учениях Библии. И данный принцип всеобщности жизни также кладется в основании вот этой сверхзадачи, которую ставит Даниил Андреев в своей программе, да, «Роза мира» — это воспитание человека облагороженного образа. Он подчеркивает, что необходимо в этом процессе дополнять внешние условия усилиями ума и чувств, так, чтобы человек постепенно приучался воспринимать шум лесного океана, качание трав, течение облаков и рек, все голоса и движения видимого мира, как живое, глубоко осмысленное и к нему дружественное, чтобы в результате в нас не осталось ни единого мутного помысла, и нас обогатило бодрящее чувство полноты жизни, чувство единения с целым. Ну и такая вот задача полноты воспитания благородного образа выливается у него в частности и в такой полный, где органическое и космическое мировоззрение предстают вот в этом синергетическом единстве, когда он подчеркивает, что такая работа связана с органическим ростом личности и ростом ее вселенского опыта. Ну и чтобы мне тоже не нарушать регламент, я только подчеркну, что вершина развития космизма – это как раз разработка проекта разрешения, философско-антропологического проекта разрешения эпохи апокалипсиса между самоуничтожением и самовозрождением человечества. И вот Даниил Андреев, он вполне осознавал себя как вестника апокалипсиса. Во-первых, он подчеркивает, что в прежние времена прозрения апокалипсиса, как он пишет, поразительные прозрения апокалипсиса, они оставались прикрытыми от глаз людей, поклонных сказаниям и недомолвок. Подлинного осмысления исторического процесса так вот и не состоялось. Исторический опыт был еще мал, узок, географический кругозор ничтожен, мистический разум не был подготовлен к постижению внутренних закономерностей метаистории и неимоверной сложности Шадонакара. И как раз вот Даниил Андреев выполняет эту свою историческую миссию быть вестником апокалипсиса в новых исторических условиях, развивая идеи органицистов и космистов именно как выражение нашего национального самосознания, раскрывая органическое единство физической и трансфизической реальности, планетарного и вселенского космоса, в свете апокалипсиса, как откровение вот об этой альтернативе. Ну и развернутые вот раскрытие темы, я тоже принимала участие в том конкурсе, о котором шла речь, и в результате поданная мной статья была опубликована в журнале «Филология. Научные исследования». Там были полно раскрыта систематика органицизма и космизма в обществе Даниила Андреева.
Можно вопрос?
Да, конечно.
У меня вот такой вопрос. Ваша тема называлась «Самосознание культуры», да?
Вы имеете в виду, когда...
Ну вот, да. Но что здесь непонятно? Вот, если это самосознание культуры, то как это соединить или совместить с нашей страшной историей непрерывной? Вот, и сегодняшней ситуации. То есть, может быть, это самосознание узкого слоя людей, которые как раз не совпадают с русской культурой. А русская культура – это вообще непонятно, что такое. Это раз первый вопрос. А второй вопрос насчет апокалипсиса. Вот он как-то у вас вдруг, так же, как у Андреева, непонятно, почему возникает, и у вас непонятно, почему. Вот что значит апокалипсис? Это что? Прогноз? Это вот откуда берется сама эта конструкция? Ну, то есть, понятно, есть тексты там, но почему это вот сегодня в нашей культуре, в нашей жизни это должно быть? Вот два вопроса. Значит, первое – самосознание культуры или самосознание отдельных вот этих несчастных интеллигентов, которые, может быть, здесь сидят, но я так специально для них. Или, и второе, вот, от, вот сама эта идея апокалипсиса, она не очень понятна, понимаете? В религиозном сознании это, ну, ясно, а вот в нашей жизни, что это за идея?
Ну, во-первых, не знаю уж как так, а русской культуре говорит, что это вообще непонятно что.
Потому что есть точка зрения, что даже не состоявшаяся культура. Я как культуролог говорю, вы читаете работы, сколько угодно точек зрения, что это вообще культура, которая не состоялась. Ну, это одна из точек зрения, я же не говорю, что это...
Секундочку, а можно я чуть-чуть релевантно? Просто Даниил Леонидович себя очень четко противопоставлял рабочему классу советского народа. Вот там как бы есть ответ.
Я только еще раз хочу подчеркнуть позицию, да, коли мы спорим, состоялось, не состоялось, надо тогда и определить, за что понимаем культуру, да, с моей точки зрения, культура – это система способов жизнедеятельности социального субъекта по удовлетворению вот опять-таки основной системы его потребностей. И отсюда вытекает структура с ее материальными, духовными компонентами. И это, мне кажется, ну, на нашу духовную культуру никак не скажет, что она не состоялась. То, что экономическая целесообразность нам не грозит, что я как преподаватель экономического вуза своим студентам и аспирантам постоянно подчеркиваю, призывая их все-таки быть, ну, надеждой на будущее. Культура во всем ее богатстве, да, этих и материальных, и духовных, она существует. И если этнос есть, то говорить, что его культура не состоялась, мне кажется, это какие-то концептуальные изощрения. Но другое дело, что самосознание этой культуры, как раз то, что подчеркивает, как мне кажется, Даниил Андреев, да, видите, объемлет все конфликты. Но только духовицы зрят ее суть. Вот это самосознание. И, собственно, основное...
Так сколько этих духовиц? Может, они только здесь, в комнате сидят?
Может, еще кто-нибудь скажет? Вы, пожалуйста, еще готовы сказать. Можно продолжить? Да, немножко дополнить вас. Вот, как вы говорили, Даниле Андрееве, важная вещь в резюмире, и повторяюсь, других произведений свободы, душа России вообще. Это очень важно для сознания, вот, ну, для народного самосознания. И вот когда вы говорили о гранистичности, вот соотношение объективного и субъективного, там еще следует говорить о соотношении индивидуального и коллективного. Вот это вот, свободная культура – это как раз совместное действие со всеми и для всех, совместное действие в природе. Это вот все поле культуры. И что вот на ваш вопрос отвечает, что русская культура дает, в том числе, с точки зрения хозяйства, соотношение индивидуального и коллективного, когда природа человека не противопоставляется природе окружающего мира. В хозяйстве это новое ощущение, которое вот единое человечество. И человечество как единый субъект хозяйства. Это Булгаков, это другие, Федоров. И отношение к деньгам, новое представление о деньгах. Деньги не капитал, который накапливается, а энергия, которую сохраняет. Чтобы мы понимали то, что мы называем прибылью, прибылью не является сегодняшней жизни, то, что называют. Вот новое ощущение, пожалуйста, я вам отвечаю. То, что дает русская культура. Мы говорим о душе России, говорим о душе мира, кстати. Душе мира и душе России.
Ну и по поводу апокалипсиса, опять давайте определимся, что мы вкладываем, да, что мы понимаем друг друга. Ну, во-первых, вот этимология откровения, да, откровение о чем? Откровение об альтернативе на грани жизни и смерти. И когда Даниил Андреев, собственно, раскрывает вот всю эту реальность мира ему открывшуюся, все-таки как бы сквозная такая стрела, да, его развертывание этого мира, это борьба добра со злом. И, собственно, проблема апокалипсиса – это вот то, как разрешится эта борьба. И он пишет, что я не могу гарантировать, когда, да, роза мира, и вообще состоится ли она, он подчеркивает, что от самого человека зависит, как он распорядится вот теми посылами, которые ему дают провиденциальные силы. Вот то, что как стержень в русском космизме, такое теоретическое, да, соотношение субъективного и объективного
факта. Почему-то в России все время нуждались в зло, а не добро.
Россия вся в будущем, писал Лермонтов. Вы должны это знать, да. Носители духа, а
если бы утверждалось только зло, я думаю, может быть, станем
сильнее. Да,
еще вопросы. Время у нас еще один доклад.
Трудно найти, я не знаю, такого вдохновенного певца. Природы как источника высших смыслов. Природы как источника естественного творения. Человека, провозгласившего одухотворенность природы, как Андреев. Как вы думаете, почему среди исследователей творчества Андреева эта тема практически не поднимается? Это является результатом общего менталитета нашего, общего состояния сознания нашего общества? Или это связано с тем, что православие всегда игнорировало естественное откровение, хотя признавало, и предпочитая откровение сверхъестественное? Почему никто не говорит о красоте природы, как источнике высших смыслов? Словно занавес молчания опущен.
Вы имеете в виду никто из исследователей общества,
не главный? И вообще о природе, о красоте природы не говорят. Словно заговор молчания.
Мы сегодня вот Тютчева вспоминали, да?
Ну ведь это же плохо. У Андреева вроде не настолько о природе, но никто об этом не говорит.
Андрей, я завтра буду говорить.
Люди разучились любить природу. Любовь к природе стала психологически невозможной. В чем дело?
Ну, очевидно, все-таки вот этот позитивистский дух индустриальный, постиндустриальный эпохи накладывается.
Ну, все, кто исследует Андреева, могли бы говорить о
эти темы? Ну, я тут с вами не спорю, да.
Никто этого не делает.
Конечно, вполне согласен.
Почему?